15 декабря вернулись из поездки по Европе Алексей Александрович и Мария Владимировна Тихоновы. Надя и Вера приготовили к их приезду праздничный ужин. Вскоре подошли родители сестер, и все сели за красиво накрытый стол. Алексей Александрович и Мария Владимировна, конечно же, были очень благодарны Саше за то, что он предоставил им такую замечательную возможность увидеть своими глазами большинство государств Европы, побывать в различных музеях, полюбоваться красивыми пейзажами Италии, Испании, Англии и других стран. Родители братьев были замечательными рассказчиками. Они умели ярко и образно представить то, о чем говорили. И все присутствующие с интересом их слушали. Из поездки также было привезено много фотографий, помогающих слушателям увидеть прекрасные места Европы. Вера и Надя, искренне любящие родителей своих мужей, радовались тому, что это путешествие оставило у них много приятных воспоминаний. Но когда речь зашла о Германии, словно какая-то тень легла на лицо Марии Владимировны. И Надя, и Вера помнили рассказ Саши о родителях Марии Владимировны и о том, как много им пришлось пережить. Сейчас, заметив перемену в настроении мамы Саши и Володи, сестры переглянулись. Действительно, воспоминания о тяжелом детстве и о трагической участи родителей Марии Владимировны оставили глубокий след в ее душе. Вера хотела перевести разговор на какую-нибудь другую тему, чтобы отвлечь Марию Владимировну от печальных воспоминаний. Но та вдруг сказала: «Германия – очень красивая страна. Да и люди, которых мы там встретили, были открытыми и доброжелательными. Но моя судьба каким-то невероятным для меня образом связана с этой страной и людьми, которые жили и живут там. Мама, что-то необычное случилось с тобой в Германии, что ты говоришь такие странные слова?» – спросил Володя. «Да, случилось. И не только со мной, но и с папой тоже», – ответила она сыну. А затем обратилась ко всем присутствующим. «Мое детство было очень трудным. Большинство моих родных погибли в годы Великой Отечественной войны. Родители тоже рано ушли в мир иной. А причина их ранней смерти стала то, что они перенесли от рук фашистов. Для меня все упоминания о Германии всю мою жизнь носили печать печали. В школе я изучала немецкий язык. Память у меня всегда была хорошая. И я легко освоила этот ненавистный для меня язык. Мной руководило желание встретить когда-нибудь настоящего немца и высказать ему все, что я думаю о его стране и обо всех немцах, вместе взятых, которые принесли и мне, и моим родным так много страданий. Когда я вышла замуж и появились дети, это желание со временем уменьшилось. А может, я просто забыла о нем. Направляясь в Германию, я захотела исполнить свою детскую мечту, рассказать немцам о той боли, которую всем нам пришлось из-за них пережить, а также сказать им, как я их ненавижу. Но удивительное дело, когда я оказалась в этой стране, я поняла, что у меня нет ненависти к живущим там людям. Возможно, это произошло из-за того, что уже прошло довольно много лет после той войны, и большинство людей, живших в фашистской Германии, уже оставили этот мир или постарели. Разве смогла бы я высказывать сейчас все, что когда-то в далеком детстве хотела сказать этим людям? Да я и сама с той поры изменилась. И вот, ходили мы с Алексеем Александровичем по улицам, смотрели на людей и говорили о том, что прошлое пусть остается в прошлом. Ведь мы все равно не сможем вернуть ни моих родителей, ни давно ушедшее детство. Как-то на одной из улиц мы увидели афишу, приглашающую на лекцию по теме «Теория эволюции. Фашизм и коммунизм». «Интересное название», – сказал Сергей Петрович Калинников. «Настоящий винегрет. По-моему, здесь нет и не может быть ничего общего». «Мы с Марией Владимировной тоже так подумали, когда увидели эту афишу», – ответил ему Алексей Александрович. «Но потом мы узнали то, что поразило нас до глубины души». «Простите, Алексей Александрович», – обратилась к нему Любовь Александровна. «А вы тоже знаете немецкий?» «Немного хуже, чем Маша, но все-таки могу свободно читать и говорить на многие темы. Хотя, конечно, встречаются и незнакомые слова». «И как? Интересная была лекция. Меня такое название тоже очень удивляет», – произнес Володя. «Может быть, ты, Алеша, расскажешь? Я думаю, у тебя это лучше получится. Для меня слишком тяжело сейчас говорить об этом», – обратилась к мужу Мария Владимировна. «Хорошо, расскажу. Но если я что-нибудь упущу, пожалуйста, дополни меня», – ответил он. «Конечно, дорогой, если будет нужно. Но мне кажется, ты прекрасно справишься». Алексей Александрович согласился с женой и начал свой рассказ. «Так вот, зашли мы в зал и с удивлением обнаружили, что он уже заполнен людьми, причем большинство из них молодые. Да и лектор был молодым. Мы с женой вначале подумали, что это все несерьезно. Просто молодежь собралась, чтобы немного пошутить. А название лекции для них просто набор слов. Но когда лекция началась, мы поняли, что ошиблись в своих предположениях. Лектор, хотя был молод, знал очень много. Он приводил примеры, ссылаясь на конкретные данные. И любой желающий, записав источники, которыми лектор пользовался, мог затем проверить их достоверность, что, к слову сказать, мы с Марией Владимировной потом и сделали, зайдя в библиотеку. Так вот, книга Дарвина, которую мы знаем под названием «Происхождение видов путем естественного отбора», имела полное название. И звучало оно так: «Происхождение видов путем естественного отбора» или «Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». «Ёмкое название», – произнесла Вера. «Теперь начинаю понимать истоки фашизма», – сказал Александр. «Да, ты правильно заметил. Истоки. Во времена Дарвина, если мы вспомним историю, вовсю процветала работорговля. И в книге Дарвина, вопреки выводам ее автора, некоторые деятели находили удобное оправдание для жестокого отношения одних людей, считающих себя более развитыми, к другим, отсталым и менее образованным. На этой же волне возник и фашизм. В XIX веке в Германии жил человек по имени Эрнст Хеккель, или Гекель, как иногда произносят его фамилию по-русски. Он разделил человечество на 4 вида и 12 семейств. В своей таблице он определил одних людей к высшим расам, а других к низшим. Немцев, например, он отнес к высшей расе, а евреев – к низшей. При Третьем Рейхе идеи Хекеля относительно высших и низших рас стоили человечеству миллионы загубленных жизней. На мировоззрение Гитлера большое влияние оказали его собственные выводы из теории Дарвина. В своей книге «Mein Kampf» – «Моя борьба» фюрер утверждал, что люди, как и животные, постоянно ведут борьбу за существование. Поэтому оправдано уничтожение низших рас высшей, арийской расой, воплощением которой для него были немцы. Гитлер считал, что более сильный должен властвовать над тем, кто слаб. «Ну ладно, с фашизмом мне более-менее ясно, но при чем тут коммунизм? Разве идеи Маркса и Ленина несли что-то плохое? В идеале коммунизм с его «от каждого по способностям, каждому по потребностям» – это же рай на земле», – произнес Сергей Петрович. «Конечно, если бы такое общество люди смогли построить, это было бы замечательно. Но это невозможно». И вы, Сергей Петрович, сами это знаете. Ведь чаще всего человек поступает так, как выгодно ему, а не кому-то. Иногда люди могут что-то сделать в ущерб себе. Но это скорее исключение, чем правило. Даже поговорка такая есть. «Своя рубашка ближе к телу», – ответил ему Алексей Александрович. «Знаю, знаю. Но сама-то идея хороша. Идея хороша. Да только корень-то у нее, как оказалось, гнилой. Вот и рухнул наш нерушимый Советский Союз. Ни для кого не секрет, что в СССР, как и в нацистской Германии, права отдельного человека ущемлялись. Выше интересов личности ставились интересы государства». И Гитлер, и Сталин уничтожили миллионы людей, хотя взгляды у них, казалось, были противоположными. Фашисты уничтожали людей, аргументируя свою позицию тем, что низшие расы должны исчезнуть ради блага высшей расы. А в учении коммунистов основой являлась классовая борьба. И в этой борьбе погибло множество умных и интеллигентных людей. Но я не хочу вдаваться в политику. С давних пор мое мнение о ней негативное. Это самая настоящая грязь, заключил Алексей Александрович. Я согласен с вами. Политика словно болото, и в него затягивает многих. «Я очень рад, что скоро выхожу на пенсию», – произнес Сергей Петрович. «Но а то, что вы сказали, достойно внимания. Теперь, когда из старых шкафов вытаскивается грязное белье, мы многое узнаем о том, что происходило в нашей стране в недалеком прошлом. Но я никогда не думал, что все эти политические системы имели в своей основе теорию эволюции. Но теперь мы это знаем. Нам с Марией Владимировной особенно горько, ведь мы всю жизнь учили эволюции других. Мы сейчас словно в подвешенном состоянии и в Бога не верим. И убежденность в том, что эволюция действительно произошла, дала трещину. Кстати, там же, на этой лекции, мы услышали, что существует множество фактов, свидетельствующих, что эволюция – просто миф. Теперь мы с Машей хотим детально исследовать этот вопрос. Услышав такие слова от Алексея Александровича, Вера удивленно взглянула на мужа. Она хотела сказать, что у них дома есть и книги, и научные фильмы по этой теме. Но Володя дал ей понять, что сейчас не время говорить об этом. «Вы нас простите, дорогие хозяева, но уже поздно, и нам с Любовью Александровной пора домой. Приятно было провести с вами время», – произнес Сергей Петрович, вставая. Проводив родителей, Вера и Надя принялись убирать со стола. Алексей Александрович пригласил сыновей в свой кабинет, а Мария Владимировна, простившись с Калинниковыми, без сил опустилась на стул в гостиной. Перед ее глазами проходила ее жизнь, наполненная различными событиями. Тяжелое и полуголодное детство, полная надежд и планов юность, замужество, семья, работа в школе. В ее жизни было много того, что приносило ей радость и удовлетворение. Она любила своего мужа и детей, и они занимали большую часть ее сердца. Остальное было отдано работе и тем, кому эта работа предназначалась, ее дорогим ученикам. Для нее они были действительно дороги. Она много времени проводила с ними, а те, кто интересовался биологией и хотел хорошо ее знать, были любимыми учениками Марии Владимировны, которым она отдавала все, что могла – и знания, и силы, и время. И вот теперь, побывав на той лекции, она почувствовала, что потеряла твердую опору в жизни. Много лет назад, когда один за другим умерли два ее брата, сестра и мама, она тоже чувствовала себя так же, без помощи и поддержки, словно листочек, сорванный с дерева и летящий в пугающую неизвестностью тьму. И лишь когда тетя Поля приехала за ней и привезла к себе домой, Маша смогла почувствовать уверенность в будущем. Тетя Поля, сестра мамы, очень много сделала для оставшейся сиротой девочки. У нее во время войны погибла вся семья, и тетя относилась к своей племяннице словно к родной дочери. Мария Владимировна вспомнила вдруг о том, что ее тетя была верующим человеком. Она много молилась и часто рассказывала ей об Иисусе Христе и о его любви к людям. Пока Маша была маленькой, она слушала тетю, иногда даже сама молилась. Но затем, став подростком и узнав в школе об эволюции, она перестала прислушиваться к словам тети. А однажды, будучи уже студенткой пединститута, запретила тете Поле говорить ей что-либо об Иисусе Христе. Тетя Поля уже давно умерла, и с тех пор никто и никогда не напоминал Маше о Боге. И вот теперь, побывав в Германии, Мария Владимировна услышала о нем и поняла, что ее идол, теория эволюции, словно колос на глиняных ногах, вот-вот рухнет у нее на глазах. Она вспомнила маму и отца, жизнь которых была сломана войной с Германией. Неужели же и жизнь ее самой, а также дорогих ей людей, будет также сломана из-за той же Германии? Мария Владимировна вспоминала приветливых людей этой страны, с которыми они встречались, и тихо сказала: «Конечно же, не в Германии здесь дело. Если и вправду есть Бог, то все дело в том, что мы отвернулись от Него». Она подумала о муже. Если он убедится в том, что научные данные, полученные в разных областях исследований, подтверждает, что эволюция всего лишь миф, ему придется трудно. Ей легче, она уже на пенсии, а он, скорее всего, уйдет со своей работы, какой бы престижной она ни была. А может быть, он попытается что-то изменить в системе образования, пользуясь своей должностью. Но в любом случае для них наступят тяжелые времена. Мария Владимировна понимала, что ее муж никогда не будет лицемерить, а значит, у него обязательно будут проблемы на работе, с друзьями, да и с детьми. О детях Марии Владимировне было думать особенно трудно. Саша и Володя, а также их милые жены, верили в теорию Дарвина. И если она вдруг окажется ложной, смогут ли они понять и не осудить родителей? А как же работа Володи и Веры? Что будет с ними? От всех этих мыслей слезы навернулись на глаза Марии Владимировны, и она тяжело, со стоном вздохнула. «Что с вами, мамочка?» – услышала она вдруг голос Нади. «Не нужно так расстраиваться, дорогая мамочка. Мы все живы, здоровы и любим вас», – добавила Вера. «Девочки мои дорогие, спасибо вам за внимание и участие. Мне действительно очень тяжело сейчас». «Скоро все наладится, вот увидите!» – воскликнула Вера. «И я думаю так же», – сказала Надя. А затем обняла и поцеловала маму своего мужа. «Вы не представляете, что еще мы узнали там, на лекции?» «Оказывается, тот самый Геккель, который разделил людей на высшие и низшие расы, отличился еще в одном неблаговидном деле. Я никогда не думала, что таблица с рисунками зародышей была им создана специально для того, чтобы убедить людей, будто они происходят от животных. Этим Геккель хотел поддержать теорию Дарвина, которая, как он сам выразился, позволит ему жить, как он хочет». «Ну и ну!» – воскликнула Вера. «А до этого кто мешал ему жить, как хочется?» «Бог!» – ответила Надя. «Если есть Бог, значит, придется перед ним отвечать за свои поступки. А если человек произошел от животного, поступай, как хочешь. Никто не вправе говорить другому, что можно, а что нельзя делать. Ведь когда нет абсолютной истины, нет и ответственности». Мария Владимировна и Вера с удивлением посмотрели на Надю. А затем Вера спросила: «Это ты узнала у Орловых?» Надя кивнула и, глядя на Марию Владимировну, ожидала, как та отреагирует на ее высказывание. Мария Владимировна спросила: «А кто они, эти Орловы?» «Верующие люди. Это благодаря им я узнала о Боге. А еще они помогли?» Надя думала, сказать о том, что совсем недавно Саша хотел, чтобы ей сделали аборт, но благодаря вмешательству Бога и той информации, которую она получила от Орловых, их Сашей малыш будет жить. Но вовремя остановилась и тихо произнесла: «В общем, я узнала, что Геккеля за эту таблицу объявили виновным в научном мошенничестве, и он вынужден был уйти в отставку». «Да, ты права. Мы тоже это узнали там, в Германии. И теперь первое, что мы сделаем, это внимательно изучим все научные данные в области генетики, эмбриологии и других наук. Мы с Алексеем Александровичем не хотим больше блуждать во тьме. Верочка, скажи, пожалуйста, на уроках, которые мне предстоит провести вместо тебя и Володи, придется говорить детям о теории Дарвина?» «В моих классах нет, А у Володи не знаю. В общем-то, мы с ним уже прошли тот материал, который нужно дать детям в первом полугодии. Так что на уроках вы можете, допустим, повторять то, что сами посчитаете нужным. Это хорошо. Тогда я спокойно, улыбнулась Мария Владимировна. Вскоре в гостиную вернулись мужчины. А еще через несколько минут Саша и Володя вместе со своими женами и родителями вышли на улицу. В небольшом переулке рядом с домом стоял форт Саши. Простившись с родителями, молодые люди сели в него и уехали. Саша уверенно вел автомобиль, и Володя невольно подумал, что ему до такого мастерства далеко. «Ничего, если когда-нибудь у нас с Верочкой будет машина, я, может быть, смогу водить не хуже», – обнадежил он себя. А затем, вспомнив о предстоящей встрече любителей природы, спросил брата: «Саша, а вы с Надей сможете порадовать нас своим присутствием на школьном празднике в субботу?» «Еще вчера не был уверен в этом, но теперь думаю, что сможем», – с улыбкой ответил Саша. «А что произошло вчера?» – спросила Вера. «Николай вернулся из командировки. У нас с ним сейчас дела опять пошли в гору. Так что не только победителям конкурса подарим хорошие призы, но и каждому участнику. А еще после встречи все желающие смогут посидеть, пообщаться и выпить чашечку-другую чая или кофе. Самые лучшие конфеты и пирожные будут доставлены в школу в 9 утра. Я уже обо всем договорился». «Вот здорово! Ты, Саша, молодец!» – восторженно воскликнула Вера. «И когда ты все успеваешь? Надо просто уметь наладить работу фирмы и знать, кому, когда и что поручить. Твой муж тоже, кстати, принимал в этом участие», – ответил Саша с улыбкой, а затем добавил: «Уверен, что у него от тебя нет секретов, но, судя по твоей реакции, Вера, вижу, ты этого не знала. Значит, для тебя это приятный сюрприз». «Это точно, приятный сюрприз. Обожаю пирожные и шоколадные конфеты», – ответила Вера. «Думаю, ребята и их родители наверняка останутся довольны. Может быть, и люди из других районов придут. По всему городу висят красивые плакаты». «Это идея Нади. Она у меня умница», – сказал Саша, с любовью посмотрев на жену. «Кстати, дизайн этих плакатов тоже ее». «А я и не удивляюсь такому сообщению», – произнесла Вера. «Надюша у нас человек творческий. Она все что угодно может сделать, если только будет нужно». «Я это уже заметил», – с улыбкой произнес Саша и еще раз посмотрел на жену. Надя, поймав его взгляд, полный любви, ответила мужу улыбкой. «Как она счастлива сейчас! У нее есть любимый и действительно любящий муж. И скоро появится их первенец, ребенок, за жизнь которого ей пришлось столько перенести. И самое главное, она теперь знает, что есть Бог, который страдал за нее на кресте, и Он всегда рядом. Благодарю тебя, дорогой Иисус», – прошептала Надя. И вдруг ощутила, что сам Господь нежно прикоснулся к ней. Сердце молодой женщины наполнилось неземной радостью, но вскоре радость сменилась грустью. Ее любимый муж, сестра и все родные еще не приняли дар Божьей любви. И тогда Надя мысленно обратилась к Господу, чтобы Он явил милость дорогим ей людям, и помог им обрести спасение от вечных мук. «Ну, вот мы и приехали», – произнесла Вера. И, сказав слова ободрения сестре и поцеловав ее на прощание, вышла из машины. «До свидания, наши дорогие и уважаемые Александр Алексеевич и Надежда Сергеевна!» – шутливо произнесла она. «Счастливо оставаться, уважаемая Вера Сергеевна!» – улыбнулся в ответ Саша и, помахав на прощание Вере и Володе, тронул с места. Проводив взглядом удаляющийся форт брата, Володя обнял жену за плечи и сказал: «Ну что, уважаемая Вера Сергеевна, домой пойдем или прогуляемся по залитому светом фонарей авеню?» «Домой. Я что-то сегодня устала. Да и дел завтра в школе полным-полно. Мы с Сашей уже привели в порядок все бумаги. Так что я к твоим услугам. Что нужно, помогу», – произнес Володя, открывая перед женой дверь квартиры. «Ты такой заботливый у меня. Прости, что я последнее время так мало уделяю тебе внимания». «Прощаю. Я же вижу, что ты хочешь сделать предстоящую встречу любителей природы настоящим праздником». «Да, хочу. И я благодарна Саше. Без его участия и денег все выглядело бы гораздо скромнее».
«Это точно. А ты заметила, после примирения с Надей у него как будто крылья выросли? Да и Надя словно светится изнутри».
«Заметила», — улыбнулась Вера. «Такой счастливой я свою сестру не видела никогда. Мне даже кажется, что она стала каким-то другим человеком. Ведь после всего, что ей пришлось пережить за последнее время, Надя теперь совсем по-другому смотрит на мир. Более серьезно, что ли?»
«Да.
Но мне кажется, причиной этому стала Вера Нади. Ты заметила, как сияют ее глаза, когда она говорит об Иисусе Христе? Это невозможно не заметить, и это очень удивляет меня. Она всегда и везде, как ты знаешь, старалась быть где-нибудь в сторонке, чтобы не привлекать к себе внимания. А теперь, не стесняясь, говорит всем о своей вере в Бога. Знаешь, дорогая, мне кажется, что после нашей поездки в Крым нас словно преследует теория эволюции. Куда ни повернись, везде разговоры о том, что эта теория не имеет никаких научных оснований», – произнес Володя, садясь на диван. Вера села рядом с ним и, взяв мужа за руку, сказала: «У меня тоже сложилось такое впечатление. Ты же не все знаешь, ведь Надя и Саша тоже, будучи в Америке, встречались с креационистами, людьми, верящими, что Вселенную и все, что в ней есть, сотворил Бог. А еще они знакомились с данными, опровергающими теорию Дарвина».
«Да ну! Ты откуда это взяла?» – удивленно спросил Володя.
«Надя мне рассказывала, привела кучу доводов в пользу сотворения. Если все проанализировать, то взгляды креационистов кажутся вполне разумными».
«Ты что, анализировала?»
«Да нет, Надя. Мне кажется, что у нее еще там, в Америке, зародилась вера в Бога».
«Может быть. Но почему ты мне ничего не говорила об этом разговоре с сестрой?»
«А зачем? Мы же с тобой решили, что не будем углубляться в эти вопросы, чтобы не иметь неприятностей на работе и дома».
«Решили. Но вот родители побывали в Европе. Теперь и их преследуют теорию эволюции. Ой, какой-то кошмар! Может быть, это Бог нас всех преследует, используя учение Дарвина?
Ну, если он есть, я не думаю, что он будет преследовать кого-то. У него наверняка другие методы. Помнишь дом молитвы в Ялте?
Помню.
Ну и что?
А то, что там написано. Бог есть любовь.
А любовь никого не преследует. Она милует и согревает.
Что-то я не чувствую этой милости. Наоборот, при разговоре о Боге у меня такое чувство, что мне нужно куда-нибудь исчезнуть.
Может, это Бог зовет тебя через твою совесть? Ты ведь чуть было не стала верующей и хотела, чтобы Бог был реальностью.
Хотела. Ну и что? При чем тут совесть?
При том, что она никак не могла развиться у людей даже за миллиарды лет.
Сама знаешь, выживает сильнейший.
Значит, надо тех, кто мешает, отталкивать в сторону, а не совестливо уступать им дорогу. Такова движущая сила эволюции. Тут о совести и речи не может быть.
Какие странные слова! Ты что, философом хочешь стать? И уже начал готовиться к поступлению в институт?
Вовсе нет. Просто думаю. А вдруг Бог и в самом деле есть?
Думай. Может, додумаешься до чего-нибудь. Ты мне лучше скажи, почему ты мне сегодня дал понять, чтобы я промолчала насчет той бандероли, что выслали Николай и Марина? Ты же слышал, что родители хотят заняться исследованием этого вопроса.
Слышал. Но я подумал так. Эти книги и фильмы нам выслали верующие. Пусть родители по своим каналам соберут данные, а потом мы их сравним. Посмотрим, совпадут ли они. Если не совпадут, значит, люди хоть верующие, хоть нет, просто хотят придумать себе колыбельную песенку, чтобы было легче уснуть вечным сном. Услышав такие слова, Вера выдернула свою руку из руки мужа и, вскочив с дивана, возмущенно воскликнула.
«Зачем ты опять говоришь о смерти? Ты же знаешь, что я даже думать об этом боюсь! А ты?»
Она вдруг заплакала. Володя подошел к ней, обнял и тихо прошептал.
«Извини, любимая, постараюсь больше не затрагивать этот вопрос».
«Это ты прости меня. Сама не знаю, чего я взорвалась. Но мне правда не хочется думать о смерти. Я боюсь».
«Наверное, поэтому верующим легче, даже если Бога и нет. Неверующие люди тоже часто пользуются розовыми очками. Надел их, и не видно проблем».
«Давай лучше пойдем спать. Голова у меня разболелась, а вставать рано».
«Согласен. Но не забывай, я тебе предложил свою помощь».
«Разве я могу это забыть? Спасибо, милый. Кстати, хотела у тебя кое-что спросить».
«Спрашивай». «Только сегодня почему-то обратила я внимание, что отчество ваших с Сашей родителей совпадают с вашими именами. Это случайность или вам специально дали имена ваших дедушек?»
«Специально. Когда родился Саша, мама назвала его так в честь отца папы. Он был очень хорошим человеком, и мама уважала и любила его. А когда родился я, на семейном совете решили дать мне имя маминого отца».
«Здорово! Это такая хорошая традиция – называть детей в память о родителях. А когда мы с Надей родились, наш папа сказал, что любовь у него уже есть, и теперь ему нужны вера и надежда.
Интересное рассуждение. Я знаю, что он очень любит вашу маму и тебя с Надей, и надеется на то, что и дальше его жизнь будет складываться удачно. А во что он верит?
Раньше верил в победу коммунизма. А после распада СССР он, по-моему, верит только в свои силы.
Грустно. Силы-то ведь могут иссякнуть.
Лучше об этом не думать.
Да, лучше уподобиться страусам. Спрятал голову в песок, и нет беды.
Ты же прекрасно знаешь, что страусы не прячут голову в песок. Они просто в случае опасности ложатся на землю, вытягивают шею и становятся незаметными для тех, кто их преследует.
Знаю, конечно. Но от этого немногое меняется. Когда приходит беда, хочется иметь твердое основание, сказал Володя.
А я не хочу думать о бедах. Гораздо лучше вспоминать о чем-нибудь приятном.
Ну да, я же говорю, розовые очки.
Ну и пусть очки. Без очков тоже нельзя.
Конечно, нельзя. Особенно, когда солнце изо всех сил светит в глаза.
Вот-вот. Поэтому я и купила сегодня солнечные очки. Мы ведь собираемся на дивный остров. Думаю, что солнечного света там будет предостаточно. Ты не против, если я сейчас отправлюсь в ванную?
Конечно, не против, ответил Володя и вышел на балкон.
Был поздний вечер. В соседних домах то тут, то там гасли огни. И все вокруг постепенно погружалось в темноту. Володе почему-то стало не по себе. Он подумал, что вот так же, как гаснут огни в окнах домов, исчезает его уверенность в том, что жизнь имеет смысл. Ведь если концом всего является смерть, тогда жизнь абсолютно бессмысленна. В большинстве домов уже погас свет, и темнота показалась Володе в этот момент какой-то зловещей, словно вечный холод, безмолвие и мрак наступали со всех сторон и хотели поглотить его навсегда. Он вдруг со всей ясностью понял, что каждый миг, каждый вздох неотвратимо приближают его к смерти. Володя вспомнил свой недавний разговор с Надей, ее уверенность в вечной жизни, в том, что любой человек на земле может обрести радость спасения. Вспомнил Володя также и беседу в ялтинском кафе с Николаем и Мариной. Каким самоуверенным он был тогда! Теперь же так часто он замечает за собой то, чего прежде совсем не видел. Может быть, это Бог пробуждает его совесть и показывает, какой он на самом деле? Ведь Николай и Марина сказали, что они будут молиться о них. Хорошо и легко указывать другим на их недостатки. Но как неприятно видеть их в себе и понимать, что нет сил, а иногда и желания поступать так, как должен поступить. Верующие говорят, что сам Бог помогает им избавиться от мук совести и меняет привычки. Но где он, этот Бог? Есть ли он вообще? А если есть, то как его найти? Володя вспомнил, как тогда, при прощании в Ялте, Николай сказал ему и Вере: «Если будет трудно, обратитесь ко Христу, Он обязательно откликнется». «Да, мне трудно сейчас, Николай, но обратиться ко Христу я не могу. Как мне, человеку с высшим образованием, вдруг признать, что Бог есть, и начать молиться? Разве это не смешно? Сколько раз я слышал, что верующие – недалекие и забитые люди. И хотя я уже убедился в том, что это не так, не хочу, чтобы обо мне думали плохо. Если я когда-нибудь и обращусь к Богу, то только после того, как разложу все данные, которые имеет современная наука, по полочкам, и пойму, что теория эволюции – сказка для взрослых», – подумал Володя, глядя на засыпающий город.